Глава 30. Утром Стэнтон встал рано и на газовой плитке сварил кофе. Кроме шоколада, в доме не было никакой еды, но он и не собирался завтракать. Перед заданием Стэнтон никогда не ел. Некоторые его сослуживцы с позаранку набивали брюхо, а ему всегда лучше работалось натощак. В последний раз проверил снаряжение, разобрал винтовку, осмотрел каждую деталь и снова вычистил идеально чистое оружие. Потом упаковал. Под куртку Стэнтон надел бронежилет, который, скорее всего, не понадобится. Хотя ведь в Сараево он тоже рассчитывал обойтись без стрельбы. Но если бы все-таки не захватил пистолет, то принцип благополучно убил бы эрцгерцога, и через пару недель в Европе разразилась война. Глок для надежности в карман. Из большого рюкзака Стэнтон достал пачку отпечатанных листовок, прибывших из 21 века. Ярко-красные подстрекательские прокламации отправились в малый рюкзак, к винтовке. Он был готов. Стэнтон вышел из квартиры и спустился в метро, ухоженную транспортную артерию города. Навехонький поезд, ни на секунду не выбившись из расписания, доставил его к Потсдамерплац. До появления венценосной особы еще оставалось 1,5 часа, но полицейские кордоны и временные заграждения уже привлекли зевак. На площади, испещренной трамвайными путями, высился подиум. Серебристые рельсы пересекали почтенную Потсдамерплац стальными спагетти. Казалось, трамваи непременно столкнутся в лабиринте путей, разбегавшихся во все стороны. Подиум украшали стяги и золотые орлы, древние символы военной и имперской мощи. Они резко контрастировали с цивильным лозунгом «Берлин — столица мира», выражавшим хвастливую гордость муниципальных властей за свой город. На Потсдамерплац встретились два Берлина — имперский и мирный. Между двух золоченых столбиков, установленных на помосте, протянулась пурпурная лента. Там встанет император с ножницами в руке. Стэнтон отвернулся. Пока здесь разглядывать нечего. Войска еще не прибыли. Не появилась и знать, для которой была приготовлена трибуна, дабы сильные мира сего наблюдали за актом разрезания ленты. Стэнтон посмотрел в сторону Лейпцигерплац, где виднелся западный торец универмага Вертхайм. Вот уж впрямь фантастическое здание. Прямоугольные формы, строгость и массивность, подчеркнутые серым гранитом. На центральном входе 4 огромные арки высотой до середины фасада. Выше — каменные колонны, устремленные к карнизу сланцевой крыши, напоминавшей каску. В Берлине даже универмаги смахивали на солдат. Казалось, здание выстроено на века, и ничто не сможет нарушить его уверенную крепость. Но Стэнтон знал, что это не так. Прикрыв глаза, он вспомнил фотографии, на которых универмаг лежал в руинах. Выпотрошенная, обгоревшая, разломанная жертва войны и революции. Такое могло случиться. Такое уже случалось. Но теперь этого не будет. Замысел архитектора исполнится. В самом сердце города, слишком богатого для войны, здание простоит столетия, восхищая поколение покупателей. Благодаря тому, что нынче сделает Стэнтон. На этот раз судьба, похоже, ему благоволила. Зона обстрела, открывавшаяся с крыши, охватывала всю площадь, включая ту ее часть, где кайзер перережет ленту. 300 с лишним метров открытого пространства — между огневой позицией и подиумом. Лишь пустота между стрелком и его имперской мишенью. Стэнтон зашагал к универмагу. В бронежилете было жарковато. Пробило полдень, первая смена продавцов отправилась на обед. На улицу высыпала стайка симпатичных девушек в форме Вертхайма. Всего поколение назад они бы разделили крестьянскую судьбу своих матерей, но сейчас Берлин развивался бешеным темпом. Ему требовались работники, и он был готов им платить. Стэнтон шел в море светловолосых голов, выгоревших под солнцем деревенского детства, словно через поле нарциссов. Он их спасет, этих девушек. У них будут мужья, их дети не станут без отцовщины. Благодаря ему Германия уцелеет. Новая страна сказочных универмагов, обширные сети трамвайных путей и цветников, веселых, миловидных продавщиц. Кайзер сгинет, но не утащит с собой страну. Вертхайм был просто огромен. В нем было 83 лифта. 83! В 1914 году. Кто бы мог подумать? Если бы год назад Стентона спросили, сколько лифтов в предвоенном центральном универмаге Берлина, он бы ответил, ну, штук 6. А Вертхайм даже не считался самым большим. Были еще Яндорф, ТИЦ и новейший торговый дом Запада. Стентон всегда полагал предвоенный Берлин этаким плацем для военных парадов. Но в реальности город оказался громадным торжищем, наподобие аэропорта 21 века, помешанным на успехе и купавшимся в деньгах. И все это сгинуло в угоду неуравновешенному правителю и злобной кучке стариков-генералов. Но теперь этого не будет. Через арку главного входа Стентон прошел в знаменитый атриум. И снова, как всякий раз, у него перехватило дыхание. Казалось, он вошел в храм. Храм торговли. 5 этажей, увенчанных стеклянным куполом. В центре огромная статуя. Этакое воплощение пасторального идеала. Благородная крестьянка с корзиной, полной даров природы. 2 одинаковые винтовые лестницы, обрамлявшие скульптуру, вели ко всем 5 этажам, что были сродни слоям огромного кремового торта, напичканным духами и шоколадом, дамскими сумочками и платьями и всевозможными атрибутами роскоши, чрезвычайно далекими от пасторального идеала. Направляясь к одному из 83 лифтов, Стентон миновал кулинарию и кондитерскую. Вновь изобилие взбитых сливок. Похоже, это немецкий пунктик. Лифтом Стентон поднялся на 5-й этаж и дальше пошел пешком. В сад на крыше лучше выйти незаметно, не вываливаясь из лифта у всех на виду. Здесь торговали кухонными гарнитурами и мебелью, тяжеленными деревянными шкафами, огромными пружинными диванами с подушками. Странно, что столь громоздкие товары загнали на самую верхотуру. Короткой лестницей Стентон, сжимая в руке рюкзак с разобранной винтовкой, неспешно поднялся в сад на крыше. Как всегда, там было людно. Умиротворенные посетители угощались мороженым или ранним обедом, однако торт никто не заказывал, это лакомство на полдник. Стентон целеустремленно прошел через сад. Рослый, внушительный, сразу видно начальник, при исполнении. Властный вид — лучший способ избежать всяких вопросов. Остановившись перед дверцей, запрещающей надписью, он одобрительно кивнул, мол, здесь все в порядке. Затем достал блокнот и ручку и, толкнув дверь, прошел на крышу. Подобную интермедию он разыгрывал и в прежние свои визиты. Если б случилось невероятное, и кто-нибудь из сбившихся с ног официантов вдруг полез с вопросами, то получил бы ответ «инспекционная проверка». Берлинцы уважали властность. Если держишься начальником, значит, ты начальник. Разумеется, никто ни о чем не спросил. Это были совсем другие времена. Террористические акты случались крайне редко, и понятие «внутренняя безопасность» еще не возникло, о чем свидетельствовал печальный опыт по охране эрцгерцогов Сараева. В Лондоне премьер-министр ежедневно выходил из своей резиденции на Даунинг-стрит и без полицейского сопровождения шел по Уайт-холлу в парламент. И это в стране, которая в прошлом году оказалась на грани гражданской войны в Ирландии. В том веке всякий человек, кому хватало духу плюнуть на запрещающую надпись, мог пройти на любую крышу, даже на ту, с которой открывался обзор публичного мероприятия с участием главы государства. Стентон посмотрел на часы. До появления кайзера осталось меньше часа. Часы напомнили о Бернадет. Они не тикают. У нее прелестный голос. Стентон огляделся. Ни души. Его никто не заметил. От дымохода к дымоходу он двинулся к восточному торцу здания, стараясь не наступать на вентиляционные решетки. Он уже одолел половину пути до карниза, когда вдруг послышались голоса. Из-за обмазанной битумом вентиляционной шахты появились 2 рабочих. Стентон не успел спрятаться, зато справился с удивлением быстрее рабочих, никак не ожидавших кого-нибудь встретить на крыше. «Здравствуйте!» — громко сказал он по-немецки и встал так, чтобы солнце светило рабочим в глаза. Персонал кафе сообщил, что на крыше какие-то люди. Будьте любезны объяснить, зачем вы здесь. Главное — сразу выказать властность. Промешкой и сам нарвешься на вопрос. Но Стентон перехватил инициативу. «Мы техники по обслуживанию здания», — ответил один рабочий. «Прошу показать ваши служебные пропуска». Рабочие замялись. Понятно, они много раз поднимались на крышу, но никто не проверял их документы. Если дать им очухаться, они решат, что теперь их очередь задавать вопросы. «Нынче днем его императорское величество прибудет на Потсдамер-плац. Я полагаю, вам это известно. Посему весь окружающий район подлежит проверке. Прошу немедленно предъявить документы». Рабочие подчинились. Показали рабочие табели. «Благодарю, все в порядке». Стентон мельком глянул на карточки. «Поясните, что именно вы делаете на крыше?» «Девушки из отдела шторы подушек пожаловались на грохот вентиляции. Бывает, птица туда угодит. Мы проверили, ничего нет. Либо продавщицам померещилось, либо птица сама выбралась.
Либо сдохла,
— влез второй рабочий.
От страха померла. Тогда через пару дней в отделе ее учуют. Придется снимать решетку и выковыривать покойницу».
«Точно», — поддержал первый рабочий. «Хорошо», — сказал Стентон. «Так вы уже закончили?»
«Да, пока все. У нас обед. Мы, господин, хотели перекусить здесь под солнышком на свежем воздухе».
Второй рабочий в руках держал термос и узелок со снедью. «Боюсь, сегодня ничего не выйдет. Крыша должна быть пуста». Рабочие пожали плечами и, коснувшись руками фуражек, ушли через служебную дверь. Стентон приметил ее как запасной путь спешного отхода. Случайная встреча с техниками не сулила никаких осложнений. Хью рассчитывал вернуться в свою квартиру в районе Митте еще до того, как полиция сообразит, что стреляли с крыши универмага. При точном попадании пуля сбросит Кайзера с помоста, превратив его череп в месиво. Определить траекторию выстрела будет невозможно. Полицейские смогут лишь гадать о местонахождении снайпера. Расстояние в 300 метров слишком велико для оружия образца 1914 года. Пройдет немало времени, прежде чем крышу универмага включат в список вероятных позиций стрелка. Если полицейские все же доберутся до двух техников, и те расскажут о начальнике, согнавшем их с крыши, след его давно простынет. Однако Стентон слегка обеспокоился и на всякий случай снял глок с предохранителя. Если что, он уложит любого, кто встанет на его пути, ибо на спасение мира отпущен только один выстрел. Оставшись в одиночестве, Стентон подкрался к карнизу. Трехметровый выступ сланцевой каски, оканчивавшийся водосливом, круто уходил вниз, перекрывая обзор крыши с тротуара. Стентон уселся, собрал винтовку, приладил прицел, снял куртку, из которой соорудил этакий бруствер для винтовочного ствола, затем в прицел осмотрел Потсдамер-плац в 300 метрах на запад. Войска уже выстроились, гостевая трибуна заполнялась. Стентон четко видел сановников в блестящих цилиндрах и их жен, украшенных кружевами и цветами. Подиум еще пустовал. Лишь по краям его собрались группки людей. Чуть поодаль играл военный оркестр, ветерок доносил звуки марша. Между подиумом и оркестром солдатские шпалеры выгородили дорогу для императора. Стентон ждал, рассчитывая, что знаменитая немецкая пунктуальность не позволит кайзеру опоздать. Но тот прибыл даже немного раньше. Видимо, хотел поскорее отделаться от скучного гражданского дела и вернуться к своим любимым парадам. По толпе пробежала рябь, оркестр сменил ритм, и Стентону показалось, что он расслышал «Боже, храни короля». На секунду он даже опешил, но потом вспомнил, что у германского имперского гимна «Слався ты в венце победном» та же мелодия. Гимн возвестил прибытие императорского кортежа. Машина кайзера остановилась у красной ковровой дорожки, что вызвало бурю ликования, крики, махание шляпами. Толпа зевак, разбухшая за счет золотистых нарциссов на обеде, явно радовалась зрелищу. Стадо сановников кинулось приветствовать монарха. Стентон не видел кайзера, скрытого автомобилем, и лишь догадывался, что тот изображает интерес, слушая рассказ о значимости новых трамвайных путей. Через минуту-другую встречающая группа отделилась от машины, и кайзер по ковровой дорожке зашагал к подиуму. Стрелять было нельзя. Стентон видел только скопище цилиндров, следовавших за нелепым плюмажем из страусовых перьев. Вильгельм, разумеется, был в форме. Только он счел бы наряд флотского адмирала или командира тяжелой кавалерии уместным для открытия трамвайной линии. Кайзер взошел на помост. Стентон уже был на изготовке и, приникнув к окуляру, положил палец на спусковой крючок. Все-таки дальность большая. Цель плясала в перекрестье прицела. Потом она, конечно, замрет, но ненадолго. Вообще на всю процедуру отпущено 15 минут. У Кайзера нет листков в руках. Видимо, речей не будет. Он просто перережет ленту. Стентон положил ствол винтовки на свернутую куртку и крепче уперся локтями в карниз. Кайзер встал перед лентой и кивнул. Он явно не собирался произносить речь. К нему подошел адъютант с подушкой, на которой лежали ножницы. Кайзер их взял и потянулся к ленте. Бах! Грохнул выстрел. Но стрелял не Стентон. Его пронзило жуткой болью, словно кто-то со всей мочи огрел кувалдой по спине, метя в область сердца. Стреляли в него. И если б не тефлоновый бронежилет, он уже был бы покойник. Стентон выпустил винтовку и перевернулся на спину, мгновенно выхватив глок. Метрах в 10 он увидел серую бритоголовую фигуру со вскинутой винтовкой. Видимо, лысый обладал небывалой сноровкой и успел передернуть затвор, потому что вновь грохнул выстрел, и беспощадный баллистический кулачок с чудовищной силой саданул Стентона в грудь, едва не вышибив из него дух. Бронежилет опять спас ему жизнь, и он, несмотря на 2 страшных удара, смог ответить огнем, за секунду сделав 3 выстрела. Первая пуля прошла мимо, но 2 другие поразили Серого в руку и грудь, отбросив его к трубе дымохода. Не дожидаясь, когда противник рухнет бесформенной кучей, Стентон перевернулся на живот и, превозмогая боль в ушибленной груди, приник к окуляру телескопического прицела. Чертов стрелок появился в самый неподходящий момент, подтвердив опасения Стентона, что кайзеровская охрана сильно превосходит своих австрийских коллег. Значит, они все-таки решили проверить крыши. Похоже, этот охранник был один. Стало быть, еще есть время на выстрел. Глянув в прицел, Стентон понял, что перестрелка с лысым длилась всего несколько секунд. Кайзер все еще возился с лентой. 2 чиновника подскочили к монарху и натянули ленту, облегчая ему задачу. Мысленно Хью возблагодарил небеса за любовь немцев к военным оркестрам. Стрельба — дело шумное. Глок работал негромко, но винтовочные выстрелы вполне могли расслышать на подиуме, если бы не оркестр. Пальбу, конечно, услыхали в садовом кафе, и оставалось надеяться, что она не привлекла внимания. В Берлине много машин, к выхлопам моторов уже привыкли. Отринув все мысли, Стентон чуть повел стволом и поймал цель в перекрестье прицела. Кайзер стоял перед лентой, натянутой 2 чиновниками. Сановники сгрудились по краям помоста. Императрицы, к счастью, не было. Негоже убивать человека на глазах у его жены. Сквозь прицел Стентон впервые видел Кайзера так близко. Лицо это оказалось удивительно знакомым даже ему, родившемуся в конце 20-го столетия. Вот самые знаменитые на планете усы. Расчесаны волосок к волоску, навыщены, кончики воинственно закручены вверх. А вот глаза. Сами по себе вовсе не злые. Неумолимая жесткость взгляда приобреталась годами. Говорят, в детстве Кайзер был дружелюбен и деликатен, но потом, став гвардейским офицером и юным правителем, намеренно вырабатывал в себе грубую властность. Видимо, думал, от него этого ждут. Разглядывая Кайзера, Стентон поразился его сходству с членами британской королевской семьи, даже теми, кто родился на 100 лет позже. Один сильный генофонд. Мощный, невероятно мощный. Британский король, германский кайзер, русский царь — все друг другу двоюродные братья. Вот уж верно, чудны дела твои, Господи. Стентон чуть сместил прицел, установив перекрестие в дюйме над переносицей Вильгельма. Кайзер что-то сказал. Наверное, пожаловался на тупые ножницы. Но чопорности не утратил. Строгий, властный, мертвый. В прицел Стентон видел, как взорвалась голова цели. Для единственного выстрела он заготовил патрон с максимальной поражающей силой. И тот не подвел. Безголовое туловище плавно взлетело и навзничь опрокинулось с помоста. Стентон выполнил свою миссию. Эрцгерцог Франц Фердинанд жив, Кайзер мертв. Великой войны не будет. Мир спасен.